Генри проспал чуть ли не до вечера. Часть этого времени я провел за кухонным столом, чашку за чашкой поглощая черный кофе. А еще погулял посреди кукурузы. Проходил от начала до конца ряд за рядом, прислушиваясь к шелесту под ветерком похожих на мечи листьев. В июне, когда кукуруза идет в рост, кажется, что побеги ведут между собой беседу. Это тревожит некоторых людей. И среди них есть глупцы, которые утверждают, будто эти звуки сопровождают рост кукурузы. Но меня шелест листьев всегда успокаивал, способствовал ясности мышления. И сейчас, когда я сижу в номере городского отеля, мне его не достает. Городская жизнь не жизнь для сельчанина. Для него это все равно, что жизнь в аду. Признание, как выяснилось, тоже тяжелая работа. И вот я шагал, слушал кукурузу, пытался планировать будущее и, в конце концов, спланировал. Пришлось и не только для себя. Каких-то 20 лет назад мужчина, оказавшийся в таком же положении, как я, мог не волноваться. Тогда никто не совал нос в чужие дела, особенно если речь шла об уважаемом фермере, человеке, который платил налоги, по воскресеньям ходил в церковь, болел за бейсбольную команду «Звезды Хеммингфорда» и голосовал за республиканцев. Я думаю, тогда много чего случалось на фермах, расположенных в глубинке. Об этом не судачили. И уж, конечно, не сообщали в полицию. Тогда мужчина поступал с женой так, как считал нужным, и если она исчезала, ее забывали. Но те дни ушли, и даже если бы ничего с тех пор не изменилось, оставалась земля 100 акров. Фарингтон Компани хотела заполучить эти акры для своей чертовой свинобойни, и Арлетт заверила ее представителей, что эту землю они получат. Это таило в себе опасность, а опасность указывала на то, что одних грез и неопределенных планов теперь недостаточно. Домой я вернулся во второй половине дня, уставший, но с ясной головой. Я наконец-то успокоился. Несколько наших коров ревели, поскольку час утренней дойки давно прошел. Я их подоил, а потом отправил на пастбище, где оставил до заката, вместо того, чтобы загнать на вторую дойку сразу после ужина. Они не возражали. Коровы все принимают как есть. «Будь Арлетт такой же, — подумал я, — осталась бы жива и сейчас доставала бы меня покупкой стиральной машины по каталогу Monkey Ward. И я, наверное, купил бы ее. Умела она меня уговорить. Во всем, кроме земли. И ей следовало об этом знать». Земля — это мужская забота. Генри еще спал. В последующие недели он вообще спал много, и я ему разрешал, хотя в другое время заполнил бы его дни работой, раз уж занятия в школе закончились. А вечера он заполнял бы сам, визитами к Коттери или прогулками по проселочной дороге с Шеннон. Они держались бы за руки и наблюдали за восходом луны между поцелуями. Я надеялся, что содеянное нами не испортит ему подобное сладостное мгновение, но все же понимал, что испортит, и не ошибся в этом. Я отогнал назойливые мысли, говоря себе, что сейчас он спит, и это хорошо. Мне предстояло еще раз прогуляться к колодцу, и я хотел проделать это в одиночку. Наша семейная кровать, с которой содрали постельное белье, казалось, кричала об убийстве. Я подошел к стенному шкафу и принялся осматривать одежду Арлетт. У женщин всегда так много всего. Юбки, платья и блузки, свитера и нижнее белье. Среди последнего попадается кое-что такое сложное, странное, что мужчине не понять, где перед. Я знал, взять все — это ошибка, поскольку грузовик по-прежнему стоял в амбаре, а модель «Т» — под вязом. Она ушла пешком, то есть взяла с собой только то, что смогла унести. Почему не уехала на Т? Потому что я мог услышать, как завелся двигатель, и остановил бы ее. Звучало правдоподобно. Следовательно, один чемодан. Я набил его вещами, как мне представлялось, необходимыми женщине, без которых уйти она не могла. Положил в чемодан несколько красивых украшений и фотографию ее родителей в золотой рамке. Посмотрел на ее туалетные принадлежности в ванной и оставил все за исключением духов Флориан и щетки для волос. На ночном столике лежала Библия, которую дал Арлет пастор Хоггинс, но я ни разу не видел, чтобы она читала ее, поэтому трогать не стал. Зато взял пузырек с таблетками железа, которые она принимала при месячных. Генри по-прежнему спал, но теперь метался по кровати, охваченный каким-то кошмаром. Я поспешил, чтобы быстрее все закончить и вернуться в дом до того, как он проснется. Подошел к колодцу. Поставил чемодан на землю. В третий раз поднял деревянную крышку. Слава богу, Генри со мной не было. Слава богу, он не увидел того, что увидел я. Думаю, это зрелище свело бы его с ума. Даже меня чуть не свело. Матрас сполз в сторону. Прежде всего, я подумал, что она откинула его, чтобы выбраться из колодца. Потому что она не умерла, она дышала. Так мне поначалу показалось. А потом, когда здравый смысл начал пробиваться сквозь туман, окутавший разум, когда я спросил себя, какое дыхание может заставить женское платье подниматься и опускаться не на груди, а талии ниже, в этот самый момент челюсть ее зашевелилась, словно она пыталась заговорить. Но не слова возникли из сильно расширившегося рта, а крыса, которая лакомилась ее нежным языком. Первым появился хвост. Потом нижняя челюсть Арлет опустилась ниже, и когти задних лапок впились в подбородок в поисках опоры. Крыса спрыгнула к ней на колени, а когда она это сделала, из-под платья во множестве повылезали ее братья и сестры. У одной крысы в усиках застряло что-то белое. Клочок комбинации или, возможно, трусиков. Я швырнул в них чемодан. Не думал об этом, плохо соображал от отвращения и ужаса. Просто швырнул. Он упал ей на ноги. Большинство грызунов, вероятно, всего легко избежали удара. Нырнули в круглую черную дыру, которую раньше закрывал матрас. Наверное, они сдвинули его общими усилиями. И исчезли в мгновение ока. Я хорошо знал, что это за дыра. Вход в трубу, через которую вода подавалась в амбар, пока ее уровень не опустился слишком низко. Платье застыло. Ложное дыхание оборвалось. Но она смотрела на меня, и это был пристальный взгляд Горгоны. Я видел крысиные укусы на ее щеках. Одна мочка исчезла. «Господи!» — прошептал я. «Арлет, мне так жаль!»
«Твои сожаления не принимаются», — казалось, говорил ее взгляд. «И когда меня найдут в таком виде, с крысиными укусами и в изгрызенном нижнем белье, ты точно усядешься на электрический стул в Линкольне, и мое лицо станет последним, что ты увидишь перед смертью. Ты увидишь меня, когда электричество поджарит тебе печень и подожжет сердце, а я буду улыбаться».
Я опустил крышку и поплелся к амбару. Внезапно ноги отказались служить мне, и, будь я на солнце, точно потерял бы сознание, как Генри прошлой ночью. Но я находился в тени, поэтому, посидев минут пять с опущенной головой, более или менее оклемался. Крысы добрались до нее, и что такого? Разве в конце концов крысы и жуки не добираются до всех нас? Рано или поздно самый крепкий гроб не выдерживает и впускает жизнь, чтобы она покормилась на смерти. Так устроен мир, и какое это имеет значение? После того, как сердце останавливается, а мозг задыхается, наши души или куда-то отправляются, или просто исчезают. В любом случае мы не чувствуем, как кто-то гложет нашу плоть или выедает что-то из костей. Я двинулся к дому и уже добрался до ступенек, ведущих на крыльцо, когда новая мысль остановила меня. А что тогда дернулось? Вдруг она была еще жива, парализованная, неспособная шевельнуть даже разрезанным пальцем, когда крысы вылезли из трубы и принялись ее пожирать. Что, если она почувствовала, как одна пробралась в ее располосованный рот и начала... «Нет», — прошептал я. «Она ничего не почувствовала, потому что не дергалась. Никогда! Вниз я сбросил ее мертвой!»
«Папка», — сонным голосом позвал Генри.
«Пап, это ты?»
«Да».
«С кем ты говоришь?»
«Ни с кем, сам с собой». Я вошел. В майке и трусах он сидел за кухонным столом и выглядел ошеломленным и несчастным. Волосы торчали во все стороны, напомнив мне время, когда сын, еще маленький, гонялся по двору за курами.
«Лучше бы мы этого не делали», — прошептал он, когда я сел напротив него.
«Сделанного не вернешь», — ответил я. «Сколько раз я тебе это говорил, парень?»
«Пожалуй, миллион». Он на какое-то мгновение опустил голову, потом вновь посмотрел на меня. Его глаза, окаемленные красным, налились кровью.
«Нас поймают. Мы отправимся в тюрьму или...»
«Нет, у меня есть план».
«У тебя был план не причинять ей боли. Посмотри, что из этого вышло!»
Моей руке просто не терпелось отвесить ему за это пощечину, так что я придавил ее другой рукой. Не время сейчас для встречных обвинений. Кроме того, он говорил правду. Во всем, что пошло не так, вина лежала на мне. «За исключением крыс», — подумал я. «Крысы — не моя вина». «Нет, и они тоже». «Разумеется, и они тоже. Если б не я, она сейчас стояла бы у плиты, готовила ужин. Вероятно, говорила бы и говорила об этих 100 акрах, но живая и здоровая, а не лежала бы в колодце».
«Крысы, должно быть, уже вернулись», — прошептал голос в глубинах моего сознания. «Едят ее. Скоро закончат лучшее, самое вкусное, деликатесы. А потом...» Генри перегнулся через стол, чтобы коснуться моих сцепленных рук. Я вздрогнул.
«Извини. Мы вместе это сделали».
И я любил его за эти слова. «Все будет хорошо, Хэнк. Если мы не запаникуем, все будет хорошо. А теперь слушай меня». Он слушал. В какой-то момент начал кивать. Когда я закончил, задал только один вопрос. «Когда мы засыпем колодец?» «Не сейчас».
«Разве это не рискованно?»
«Есть такое», — согласился я.